Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
«И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу. И объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить, и сказал в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили». И чтобы покрыты были вречищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которое сказал, что наведет на них. И не навел. Сегодня мы поговорим о другой части. Мы говорили по отдельности. Я хочу больше обратить внимание на величие Бога. Если мы вскользь проходили, я хочу сегодня обратить больше внимания на величие, которое открывается здесь. В данном случае и он о себя плохо ведет, попадает в неприятные обстоятельства, но он спасен в конечном итоге. И жители Ниневии веками грешили, но Бог помиловал их. Почему? В самом начале, посмотрите, Бог посылает Иону в одном направлении, он ведет совершенно в другое, в другом направлении. У него есть свои причины, почему он это делает. Но что интересно, что Бог мог бы Иону, не наказывая. Вы знаете, самое большое наказание... Какое самое большое наказание, как вы думаете? Это позволит нам идти нашим путем. И знаете, в Писании говорит, и как они не заботились иметь Бога о разуме, то Бог предал их. Чему предал? Предат, то умру, чтобы не делали то, что они хотят. Вот самое страшное, если Бог перестает к нам говорить. Если Бог поспорит, ну хочет ты идти в этом направлении, ну иди. Это самое страшное. Но мы видим, что здесь Бог не позволяет Ионе идти. Он бы, ну хоть ты хочешь в этом направлении, я с тобой говорил, объяснял, ты пророк, ты должен был понять это. Но если ты пошел, иди. И что, остатки жизни своей Иона провел бы в одиночестве, разочарованный, без смысла жизни, под давлением чувства вины, самолюбивый, одинокий. Почему чувство вины? Потому что он ослушался Господа. Он пошел против Бога. И когда он пошел этим путем, это чувство думает, я пророк, что я наделал? Я, как бы ни казался грех в самом начале хорошим, но в конце все-таки приходит осознание, я был неправ, я против Господа пошел. И что бы мы ни делали в своей жизни, никто не знает. Но все равно, если грех не раскаянный, чувство вины давит. Это одиночество, он не просто ушел, он постарался далеко убежать от храма. Он ушел от своего народа, от родственника, от друзей. Там бы он одинок и остался. И кто бы услышал о нем, сказали, да? Ты поклоняешься такому Богу, и ты вот убежал сюда. Зачем ты нам нужен? Как ему язычники сказали? Одинок, и он остался. Он остался бы без смысла жизни. Какой его смысл жизни? Если он, пророк Божий, отказывается от своего служения, идет против Бога, зная волю Божию, понимает Бога, идет против него. Это самолюбивый путь. Он избирает свои собственные интересы. В этом состоянии он бы закоснел, зачерствел и погиб. Но Бог его не оставил. Бог ему не позволил идти полностью тем путем, который он избрал. Он его останавливает. Он его выводит. И он все-таки направляет. Обратите внимание, когда он на корабле оказался, Бог сильно давит. И бурей, и ветром, и давление от этих моряков. Но при этом Бог давит столько, сколько все-таки достаточно было, чтобы Иона все-таки делает выбор. Каждый раз Бог не догибает до того, что у Ионы, собственно, нет выбора. У Ионы все-таки остается выбор. И он принимает решение, он кается, и Бог его вводит. И Бог его посылает с этой миссией. суда. Говорит, возвести, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. Но мы видим из самой истории, что, собственно, вот это возвещение суда Божьего, по сути, это милость Божья. Бог говорит, что через 40 дней я вас буду судить. Будет город разрушен. Но поскольку Бог это говорит наперед, это не есть просто суд, это милость. То, что сегодня Бог возвещает всем нам, что есть ад, есть рай. Есть определенная ответственность, что за всякое слово, которое мы скажем напрасно в этой жизни, мы дадим отчет перед Богом. Это милость. Бог предупреждает о предстоящем суде. Это милость. Почему? Бог не хочет, чтобы мы туда попали как виновные. Бог хочет, чтобы мы обратили внимание. Поэтому сама весть о суде – это весть милости, которую Бог поручил Ионе. Иона, конечно же, ему не нравилось это, ему хотелось, чтобы Бог был другим, но Бог провел его через эту школу. Он провел его через эту школу, он знал истину о Боге. Но зачем он дал ему людей, с которыми он столкнулся? Через этих людей, через обстоятельства, он открывает ему красоту милости. И он становится частью этой милости. Кстати, мы сейчас проходим целеустремленную жизнь на неделе, и наши библейские уроки. Обратите внимание, эта неделя была очень интересная, очень важная истина отмечается здесь. Это наш духовный рост. В этой книге отмечены интересные истины о том, что рост духовный происходит от трех вещей. Первое – это Слово Божье, истина Божья. Но если мы будем просто читать Священное Писание и ничего делать дальше, роста не будет. Нам нужны люди, с которыми мы общаемся. Через этих людей работает Бог. И нам нужны обстоятельства, через которые Бог работает. Это, мне кажется, очень важная истина, автор этой книги отмечает. Мы можем, нам иногда кажется, что если мы угодны Богу, то Бог нас избавит от неприятностей, от всего избавит, не будет избавить от этого, наша жизнь будет прекрасная, хорошая. Как только нам мы заболели, помолись, Господь исцелил. Как только нас тесно, помолись, Господь избавил. Как только неприятный человек появился в нашей жизни, Господи, избавь меня. И тот человек куда-то ушел или помер, или что-то еще с ним произошло. Или если обстоятельства очень трудные, Господи, ну я же твой сын, пожалей меня. И обстоятельства изменились. Не так. Настоящая жизнь как раз в том, что мы знаем истину. И тогда, имея эту истину, Бог посылает нам людей, хороших и плохих. И через этих людей Он нас учит, мы растем через них, мы применяем эту истину, мы видим, это не так, это просто. Это наш муж, это наша жена, это наши родители, это наши дети, это наши друзья, это члены церкви. Мы все разные, но Бог намеренно нам посылает разных людей, чтобы всесторонне формировать нас. Обстоятельства трудные, сколько бы мы ни молились, Бог, любя в нас, не позволит, чтобы обстоятельства отошли, пока обстоятельства все не выполнят то, что они должны были выполнить. Бог должен закончить работу с нами. Интересная фраза говорит, мы должны помнить, что мы незаконченный проект. Бог работает над нами. И в данном случае, посмотрите, Иона, он знал истину о Боге, как никто другой. Ты человеколюбивый, сожалеешь о бедствии, но он знал истину о Боге, он знал Бога. Но ему нужны были особые люди. Ему нужны были эти язычники, которых особенно он не любил. Но что интересно дальше, что когда он вышел на берег, это был другой Иона. Бог его помиловал. Бог проявил именно то качество, которое Богу ему не нравилось, это качество как раз и сработало в пользу Ионы. Мы также видим о том, что когда он пошел по городу и стал проповедовать, написано, что ниневитяне покаялись. Обратите внимание. Иона незаконченный проект. Казалось бы, он помолился из чрева кита, да? И все нормально. Наконец все человек понял. И Бог говорит, иди, иди в Ниневию. Нам бы, если бы мы знали, какой он, мы, конечно, бы его не послали. Но Бог знал, что он еще не все понял. Он знал, что он еще ворчать будет, будет жаловаться, до смерти будет обижаться до Господа. Но Бог его посылает. И обратите внимание, что Иона, такое впечатление, здесь комментаторы по-разному относятся. Когда Иона пришел в этот город Ниневию, он проповедовал, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Некоторые комментаторы говорят, что это не вся проповедь. Конечно, он рассказал им о Боге, конечно, он им рассказал это, какой он добрый, о его величии. Конечно, проповедь была пошире. Я почитал некоторые комментарии, но мне кажется, по тексту говорит, он ходил и проповедовал, говоря, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Он ходил намеренно, вот так вот говорил монотонно, я так думаю, с тем, чтобы они не покаялись. Он ходил по улице и повторял одно и то же. Вы знаете эту историю, он не хотел, чтобы они каялись. Поэтому он упростил, сделал эту проповедь как можно более примитивной, чтобы они не услышали. Тогда я и выполню волю Божью, но и достигну то, что я хотел. Люди не покаятся, и Бог их будет судить. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Но вы видите, что Ниневия от старого до малого услышали этот голос, и написано, поверили и покаялись во вретище. Царь, вельможи, подали приказ в посте, в молитве, чтобы скот не ел и не пил. Весь город покаялся. Это самое успешное миссионерское путешествие здесь описано у Ионы. Один человек в языческой столице сделал переворот. Как вам кажется, чем объяснить эту такую, как бы сказать, неожиданную реакцию ниневитян? Почему они покаялись? Что на них подействовало? Как вам кажется? Один комментатор говорит, вы знаете, какое самое большое чудо в Ниневе было? Ну, какое? Ну, в этой книге какое? Что не Иона вышел из кита? Говорит, нет, самое большое чудо, что Иона остался жив после того, как он свою проповедь закончил. Это же не просто город, это же не просто он приехал в Портленд, где правительство, милиция защищает права человека. Он приехал в Ниневию, это языческая столица. Написано, что злодеяния его дошли до меня, Господь говорит, когда он говорит то же самое о Содоме и Гоморре. И там описывается от старого до малого, и когда они прошли, что они требовали. Там мерзость, запустение, полное развращение. В таком похожем состоянии находилась Ниневия. Поэтому какой-то странствующий миссионер со своей примитивной проповедью, он бы не закончил эту проповедь. Ну, он ее закончил. В этом самое большое чудо. Конечно, мы до конца не знаем. Мы можем просто сказать, Бог повлиял чудесным образом на их сердца. И, наверное, так и происходило. Но всегда Бог использует определенные какие-то принципы, каких-то людей, какие-то обстоятельства. Кстати, смотрите, если обобщить то, что говорилось, смотрите, что в Новом Завете говорится, говорит точнее Иисус Христос. А Иисус Христос был в курсе этой истории. Он оттуда, с неба смотрел на это все. Он знает. Не только потому, что было начитано, но он говорит следующий Христос об этой истории. «Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет Сын Человеческий для рода сего». Иисус Христос говорит, что Иона был знаменем для ниневитян. Знамение – это некий обозримый знак, доказательство чего-то. Вполне возможно, одно из предположений, если взять все, что было сказано, и еще усилить некоторые детали, можно предположить следующее – что сам Иона был знаменем для ниневитян. Сам Иона действовал на них. Вы помните, мы говорили о том, насколько возможно, чтобы кит проглотил человека. И мы говорили также, что есть исторические сведения о том, что были люди, которых кит проглатывал. Есть определенные киты, которые не могут проглотить, а есть те, которые проглатывают. Особенность человека, который был 24 часа в желудке у кита, была особенность в том, он несколько недель в себя приходил. Он был без сознания, но его откачали. Это исторический факт, который был во многих журналах распространен. Значит, что-нибудь, особенность была его в том, что после того, как он оттуда выбрался, его вся кожа у человека была белая от кислоты. И потом она цвет не вернула. И волос его стал белый. Поэтому в данном случае знамение вполне возможно, что Иона еврей. А евреи какого цвета? Черные. И тут блондин, еврей с белой кожей в Ниневии. Это не оттуда, Скандинавии. Там нету белой кожи и блондинов среди евреев. В то время это черные волосы. Вот он блондин с белой кожей. И это видно неестественный цвет этой кожи. Комментаторы также указывают на то, что раскапывают археологи и период этого времени показывают, что очень сильно были путешествия в это время развиты. Вполне возможно, что эти корабельщики уже успели рассказать. Уже впереди Ионы пошла эта история. Они рассказали историю, что было, как это было. И когда Иона вступил на берег моря, и как только он вышел туда, и как только он думал, я буду говорить как можно примитивнее, чтобы они не поверили, потому что видим дальше, что Иона не успокоился. Кажется, что он все понял. Говорит, а потом, когда Ниневе не погибло, что он сказал, не это я тебе говорил, Господи. Я же тебе это говорил, что ты сильно добрый, пожалеешь, И спасешь их, а их наказывать надо. Я же тебе это в самом начале говорил. Помните, как он говорит? То есть он не до конца понял. Поэтому вот это, когда он готовил, как он будет проповедь говорить, насколько примитивно, чтобы все-таки добиться своих целей. В это время Бог, наверное, корабельщиков послал. Корабельщики, наверное, уже все это рассказали. Все это было известно. И когда этот человек вышел, еврей, блондин, вышел на берег Ниневии, он был знаменем для ниневитян. Сам его внешний вид, вполне возможно, он работал сильнее его слов. И обратите внимание, что здесь происходит. То, что он там, насколько он был белый, не был белым, но он был знаменем. Но обратите внимание, что факт сам, что он был в чреве кита, он определенным образом сработал. Он стал знаменем, и ниневитяне что-то знали. Иначе, если просто пришел какой-то человек, он не может быть знаменем. Это просто пришел человек, еще один. Но чтобы быть знаменем, нужно было чем-то отличаться. Знамение что-то недвусмысленно доказывает. Так вот, получается, вот это непослушание Ионы, что он прошел против воли Божьей, что он оказал, он, в общем-то, дискредитировал офис пророка, что он совершил многие грехи на пути, тоже своей позицией, оказавшись в чреве кита. Но когда он осознал, и помните, мы говорили о том, он не просто молился. В этом аду, о котором он думал, он вспоминал Писание, его молитва – это кусочки псалмов. Это все, что его дух успевал уцепиться. Он настолько хватался за обетование Божие, что у него своих слов нет. Он обетование Божие выхватывает Господи, и он верит, что Бог может его из ада вывести. Как раз Иона ухватился за это качество милосердия Божье, которое ему не нравилось. И он выбирается оттуда. Но обратите внимание, что когда он сокрушился, и пусть не до конца, и никто из нас до конца не сокрушался. Мы много раз каемся, но мы не до конца. В следующий раз мы опять сокрушаемся. Но Господь видит Иону, он видит, что он сокрушается. И что делает Господь в своем всемогуществе? Он обращает непослушание Ионы, грех Иона в достоинство Ионы. Смотрите, самые эти последствия его непослушания греха становятся сильным средством в руках Божьим. Результат того, что он оказался в чреве кита, потому что он был непослушен, потому что он согрешил, потому что он пошел против воли Божьей. Но когда человек сокрушился, Бог что делает? Повелевает киту, и кит, в отличие от Ионы, быстро слушает, выбрасывает его на берег. Но сам факт его непослушания и результата было его белые волосы, как он выглядел, Бог обращает в достоинство. Обратите внимание, что это Бог делает. Что мы можем идти в любом направлении. Без Бога мы обязательно окажемся в трудном месте. Но с Богом, даже если мы наделали очень много чего, но если мы сокрушаемся, наши ошибки, наши согрешения, все, что происходит негативное в нашей жизни, Бог всемогущий и милосердный может обратить в благословение для нас. И может обратить в достоинство для нас. Бог это может, мы это не можем. Он в случае с Ионой это сделал. Иона, который оказался на берегу Ниневии, казалось бы, самое лучшее, что можно было придумать, как раз оказаться в чреве кита и оказаться на берегу. Тогда тебе люди слушают. Совершенно не важно, что ты говоришь, они будут слушать. Потому что Бог это сделал как знамение. И, конечно, если бы Иона не сокрушился, не стал каяться, если бы в свое время он не читал Писание, чтобы не было в его памяти эти тексты Священного Писания, наверное, постепенно он бы слил в этом чреве кита. И о нем всякая память забыта была. Итак, Бог по милосердию своему использует грех или непослушание Ионы в благословение и действует, и использует это как знамение для покорения вере ниневитян. Сам Бог говорит, что Он многократно и многообразно говоривший пророка последние дни говорит в Сыне Своем. Сам Бог, Он не использует просто слово однообразно. Он использует многообразие, многократно и многообразно. Бог использует разные притчи, ситуации, в том, чтобы это слово было эффективно. Он использует ваше воспитание, вашу культуру, вашу способность говорить на языке, определенные нюансы языка, культурные особенности. Все, что окружает нас, в чем мы были воспитаны, Бог все это использует, и это все, будучи использовано Богом, оно придает эффективность Слову Божью. Я не знаю, как одно с другим связано, но Бог обязательным образом это как-то связывает воедино. Христос мог бы просто слово сказать, покайтесь, покайтесь, покайтесь. Но он приводил им притчи, которые понятные. Он говорил языком, который убедительный, понятный. То есть сам Бог говорит таким языком, чтобы не насильно вложить истину, но чтобы она естественно вошла в наше естество, в наше сердце, чтобы наш дух расположился. Поэтому верно, что Слово Божье, но это слово облеченное в определенные обстоятельства, события, которые являются частью Божьего средства воздействия на людей. Посмотрите дальше, что происходит. Когда реакция, конечно, удивительная, до конца мы ее не объясним. Почему ниневитяне так покаялись? Один Бог знает, на какой стадии человек находится. Иногда думаешь, а что ему говорить? Он уже под мостом сидит, уже никакого толку с него не будет. Целая столица языческого мира, что ей проповедовать? Столетием она разрушалась. Нужно ли ей говорить? Ну, посмотри, какая реакция. И когда написано, когда люди поверили Богу, очень важная часть, смотрите, они поверили, было замечено, они поверили Богу, не просто Иона, они смотрели, слушали Иону, но за Иона они видели Бога. Это очень важная та часть, когда мы слушаем проповеди, читаем Библию, наши мысли, наш дух должен устремляться дальше, за этим всем стоит Бог, словом, который создал этот мир. И мы должны всегда думать о Боге, верим ли мы Богу или нет. Мы видим брата, проповедника, это уже со стороны слушателей, как смотреть на проповедника. Мы знаем истории, мы знаем его жизнь, мы знаем его детей, мы знаем его жену, мы знаем его, что он делал, когда он был мальчиком, кто он был, когда был юношем, мы знаем многие истории. И эти истории сразу перед нами предстают, и это нам мешает слышать. И очень важно каждый раз абстрагироваться об этом и говорить, что на самом деле Бог говорит. Вот брак это говорит, но Бог что хочет сказать? Действительно ли это написано в Священном Писании? Я знаю, есть истины, которые я прочитаю тексты Священного Писания. И если это противоречит вашему воспитанию, как вы воспитаны, не важно, что это написано, вы будете возмущаться. И я знаю, что будет определенная группа, что он такое говорит, как он посмел это говорить. Я скажу, ну написано так, написано. Но люди не станут слушать, потому что видят человека. Очень важно помнить о Боге, который стоит за проповедником, за Словом Божьим. И в данном случае люди эти поверили Богу. Это очень важный урок, который, обрати внимание, очень хорошо было замечено, в том плане, что мы всегда должны думать о Боге. Что за любой проповедь, за любым текстом стоит Бог. Конечно, ну хорошо, я не согласен с братом, как он объяснил. Я не согласен, какой он пример привел. Но говорит ли в Священном Писании это? Мы можем сказать, да, я с братом не знаю, я знаю его. Я знаю его и бабушку, и прабабушку, что он там говорит. И люди извиняют себя иногда тем, что они не слушают Бога. Каждый раз, когда Слово Божье звучит, вот я объясняю это все. И вы думаете, ну, может быть, неудачный пример, неудачное слово, неудачная интонация. Смотрите в суть. Сама книга. Говорит ли Слово Божье это? Видите ли это в Священном Писании? Мы по Ионе просто проходим. Но смотрите на Новый Завет, Ветхий Завет. Это ли истина Божья? Бог ли говорит через это? И тогда принимайте решение, что вы напрямую с Богом работали. Ниневитяне вышли на прямое общение с Богом, можно так сказать. Они поверили Богу, и Бог меняет их сердце. Обратите внимание, что когда они покаялись, когда они сокрушились, написано, интересно, здесь фраза получается. Царь сам, интересно, царь говорит, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Обратите внимание, что царь апеллирует не к всемогуществу Божьему, к милосердию. Интересно, Бог дальше говорит, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Итак, у меня есть здесь два вопроса. Я хочу, чтобы вы мне помогли в этом. Первое слово здесь написано, что Бог, когда увидел дела их, пожалел. Давайте начнем с последнего. Бог пожалел о бедствии, которое он обещал навести на этот народ. И не навел. Слово «пожалел», оно переводится в других местах. Раскаялся, покаялся, изменил свое мнение. Бог пожалел о том, что он сказал. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что значит Бог пожалел? Он что, не знал наперед, что он говорит? Он что, наперед не знал, чем это закончится? Как объяснить здесь, что здесь говорится, что Бог пожалел о бедствии, которое он обещал навести и не навел? Как это объяснить? Что значит Бог пожалел? Что значит поменял это слово? Значит, пожалел, изменил свое мнение. В другом тексте, ну, к Богу трудно это применить, но слово то же самое, еврейское. Покаялся, раскаялся, изменил свое мнение, отменил предыдущее принятое решение. Смотрите, братья и сестры, сейчас мы касаемся очень трудной, можно сказать, богословской истины. В том плане, как это может быть? Ну, Бог наперед все знает. Если он принимает решение, он не может раскаиваться. С другой стороны, в Библии написано именно так. Например, наш многоуважаемый брат Кальвин, ну, так скажем, он обсуждает эти тексты, которые вы цитируете, и он говорит, если неподготовленный человек скажет, что Бог думает то так, то так. На самом деле у него все уже решено. Он, чтобы приспособиться к нам, это говорит. А на самом деле, если предопределения не было, не было бы и Бога. И он объясняет, что он говорит, что Бог сожалеет об этом. Он меняет, говорит, что он сожалеет о смерти грешника. Там подобное есть текст. И он потом объясняет таким образом, что Бог, например, сожалеет. А он толкует, нет, он не сожалеет, на самом деле не сожалеет. Что получается, если мы входим в такую сферу, где мы начинаем рассуждать, то если это Бог, он ошибается, он не может сожалеть, он не может, поэтому надо объяснить это так, это просто так фраза для того, чтобы нам понятнее было, а на самом деле ничего не происходит. Все не так просто. Бог знал, что он употреблял, какие слова. И очень важно логика не уничтожить откровение. И вот здесь как раз тот случай, когда говорит, я скажу какому-то народе доброе, народ начнет грешить, я отменю доброе. Если скажу злое, он начнет делать доброе, я отменю это злое и буду делать ему доброе. Мы начинаем предлагать к Богу наши стандарты, на самом деле это не происходит, он все это знает. Но когда мы так говорим, мы уничтожаем откровение, логика, и мы хотим объяснить, как это может быть. Но откровение, говорит, Бог говорит, я вот такой. Я создал человека, и я с ним общаюсь вот так. Если он действует так, я действую так. Если он действует так, я действую так. Я вам открываю самого себя. И если мы скажем, что на основании логики надо сказать совершенно по-другому, мы тем самым уничтожаем откровение. Есть тексты, которые говорят о Боге, что он такой. Лучше поэтому, понимая, что это все-таки речь идет о Боге, не увлекаться этим делом. Но в то же самое время, если написано, что Бог пожалел, наверное, в языке человеческом нет другой лучшей фразы. Говорит, так это же мы люди жалеем. И мы думаем, ну это же наше человеческое. Но чувство жалеть, сожалеть, это сверхъестественное качество, которое пришло от Бога. Мы привыкли к нему, наша способность жалеть, любить, миловать, оно не само по себе пришло. Это часть божества в нас. И когда мы жалеем и сожалеем, мы делаем вещи, которые необъяснимы. Вот вы когда-то вот ребенку скажете, и просто в гневе накричали, сказали, накажу, а потом приходит ребенок, папочка придет, обнимет, и все забыли. Что происходит с вами? Почему так быстро забыто? Я же помню это время, мы с женой договариваемся за чего-то, еще дети, когда поменьше были, договорились, будем вот так говорить. Смотрю, уже все, уже жена моя все простила. Подходит ко мне, и у меня происходит. Что происходит с нами? Мы не можем это объяснить. Это то, что Бог намеренно заложил это. С тем, что когда он будет говорить, что когда я с вами общаюсь, я испытываю чувство, которое можно описать вашим словом «сожалею», «пожалел», «раскаялся». И мы, не увлекаясь тем, что все-таки это Бог, но все же сохранить надо эту фразу. Он, Бог говорит, что я чувствительный к тому, как вы реагируете. И то, что во мне происходит, оно подобно тому, что вы переживаете, когда вы сожалеете, когда ваше сердце смягчается. Во мне происходит что-то подобное. И то, что вы это чувствуете и можете понять меня, оно это чувствует, потому что я вас создал по своему образу, подобию. И эти чувства в вас заложил в миниатюре, чтобы вы могли понять меня. Поэтому мы, если с Бога начинать, сами чувства это делать, это они от Бога произошли. Но увлекаться не стоит, потому что это трудная истина. Но нужно сказать так, что когда Бог посмотрел на ниневитян, он посмотрел на их действия, в сердце его произошло то, что происходит в нас, родителей, когда мы детей смотрим. Как это объяснить? Включать логику и уничтожить, сказать, нет, на самом деле он не жалел, он имел в виду, и откровение ушло. Если Бог нашел нужным употребить это слово надо сохранить и объяснением его не уничтожать, но не увлекаться настолько, чтобы из Бога сделать простого смертного. Он кается, разочаровывается, плачет, сокрушается. Мы не должны так далеко идти. Ухватить нюанс истины и не увлекаться очень таким благоговением и страхом это воспринимать. Это что-то говорит о характере Бога нашего. Бог чувствительным к нашим поступкам. Кто-то сказал, что Бог не меняется. Действительно, Бог не меняется. Он такой, это его характер. Меняемся мы. И согласно своей натуре, своего характера, по мере того, как мы меняемся, Бог применяет к нам другую грань своего характера. Он им сказал о суде, но он же сказал, ну я в своем характере такой, что если скажу о суде, а человек покается, я отменю. Он так и сделал. Бог не поменялся. Ниневитяне поменялись. И Бог применяет, если сначала суд, теперь он применяет милость. И еще одна трудная истина здесь. Обратите внимание, что «и увидел Бог дела их, что они обратились, и пожалел. Дела, ну, никак не связаны с спасением, правда же? Ну, дела мы не можем и спасти, но здесь явно в основу дела, как будто бы. Бог увидел дела, как бы это кому-то не нравилось, но написано здесь именно так. Бог дела увидел и на основании дел проявил к ним милость. Я бы просто хотел сказать так, если мы сейчас зададим такой вопрос. Как вам кажется, так почему все-таки Иона был помилован? Почему Иона после всего спасся? Как вам кажется? Покаялся. А почему ниневитяне спаслись? Они покаялись. Они дела изменили. Так что в основе тогда спасения? Покаяние, Иона спасся, потому что покаялся. Ниневитяне спаслись, потому что они тоже покаялись, поверили. Значит, спасение в их руках. Потому что Бог добрил. Смотрите, сколько мы не говорили о делах, о вере, все. Бог, дел, которые сотворили ниневитяне, очень мало. Очень мало. Но Бог чувствительным к этим делам. И когда они сделали добрые, Он обратил на это внимание. Спасся Иона и ниневитяне не потому, что каялись, не потому, что верили, но на своем месте, но потому, что Бог пожалел. То, что они каялись на своем месте, то, что они дела делали на своем месте, но этого всего вместе недостаточно, и нашей веры недостаточно для спасения. Это что-то вроде, знаете, как если бы вот в свое время пришел ко мне человек, говорит, вот тебе бумажка, запиши, подпишись, и в Америку уедешь. Я говорю, что, ненормальный? Что это так просто в Америку я уеду? Подпишись, и все. Но потом он таки уехал в Америку таким простым образом. Но почему это стало возможно так просто? Потому что кто-то принял закон в Соединенных Штатах. И достаточно этой подписи, и это начинает работать. Но если бы кто-то раньше это подписал бумагу, ему бы не помогло. Если бы кто-то верил до Христа, не было бы искупления. Если бы это было многое другое сделано, например, ниневитяне сделали это доброе, другие люди делали это доброе, но, возможно, Бог не обращал внимания. Я что хочу сказать? Что Бог это видит, и этого недостаточно. Но мы спасаемся, потому что Он добрый, потому что Он милосердней. Это в Его характере. Он любит миловать. Мы только потому спасаемся. Поэтому наша вера, наши дела, наши покаяния на своем месте. Но это настолько мало, чтобы спастись. Спасаемся мы в конечном итоге, потому что Бог пожалел о бедствии и не навел. По сути, поэтому основание нашего спасения в характере Бога. И мы должны эту истину помнить и никогда не увлекаться ошибкой Ионы, который хотел, чтобы Бог был суверенный, всемогущий и не такой добрый. Для спасения эту истину надо больше знать. Посмотрите, я напомню, в прошлый раз, когда мы говорили, я напоминал, это она очень важная истина. Важная истина в том плане, когда Моисей сказал, покажи мне славу твою, Бог стал говорить, я себе все не могу показать, ты умрешь. Ну, кое-что покажу. И когда он прошел своим словом, он сказал, отметил самое главное его славе, и прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпивый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину преступления, грех, но не оставляющий вины без наказания, наказывая вину отцов в детях и детях детей до третьего, четвертого рода. Обратите внимание, что милость в процентном отношении, по отношению к суду, какой? 1000 к 3. 1000 раз прощает, 3 раза наказывает. Если измерять цифрами, может быть, это проще будет. Милость Божья в характере его имеет преобладающую силу. Если считать цифрами, это 1000 к 3. И поэтому, когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, что определяющая Бога характеристика прежде всего милость. А во-вторых, его наказание, его, ну как бы, еще сказать, его гнев праведный, суд, наказание, все остальное. Наказывающий вину до 3-го и 4-го, а милость творящий до 1000. Это преобладающая характеристика в Бога, потому что Он любит миловать. Это Он такой. И мы всегда должны помнить эту истину. Посмотрите, эта история не сразу закончилась. Когда ниневитяне, в конечном итоге, покаялись, Бог их пожалел. И когда Ниневе не было разрушено, правда, и что произошло? Огордился Иона опять. Опять за старое взялся. Он так похож на нас. Мы, конечно, не проходили такую сильную, думаю, если бы мы прошли, мы бы уже вообще были бы, как говорится, шелковыми уже после этого. Но мы видим, что натура человеческая вот такая вот, и Бог возится, можно так нашим человеческим сказать, продолжает с ним нянчиться. Вот и обиделся, и он, да, обиделся до смерти. Это разговор, Бог с ним, это такой наш Бог. Почему он это делает? Потому что у него тысяча к трем. У него эта милость его, милосердный характер преобладает в его естестве. И в этом основа нашего спасения. Мы всегда должны эту часть помнить. И что интересно, что здесь, когда Иона сильно огорчился, что Бог их не наказал, обратите внимание, здесь очень важная истина. Мы должны ее запомнить и не поддаваться никакому ветроучению. Бог вырастил растение, помните? Это растение давало, сначала сильный зной был, и Иона сильно устал от зноя, а потом он поднял растение. И он сказал, спасибо, Господи, благодарю тебя, ты побеспокоился. Но на следующий день растение засохло, и он опять обиделся, и опять до смерти. Я себе думаю, это такой слабый пророк, слуга, но Бог его использует. Хорошо, что он такой слабый, иначе мы бы себе места не нашли в расписании Божьем. Думаю, они все были не мы, богатыри не мы. Но он слабый, Бог его использует. И Бог приходит к нему. И обратите внимание, что Бог говорит. Он говорит, Ион, ты пожалел о растении, над которым ты не трудился. Ну подумай, ты пожалел о растении, над которым не трудился. Мне ли не пожалеть? Не, этот город великий, у него которых 120 детей, которые не отличают правую от левой. Правая от левой – это люди, не отличающие добра от зла, не способные одно от другого отличить. Мне ли не пожалеть? И 120 тысяч скота там сколько? То есть Бог говорит, мне ли не пожалеть, ты за растение, а я трудился над этими людьми. Я их думал в своем сознании, я их вынашивал, я знал каждого характеристику, имя, я видел его судьбу, я все это творил, я думал каждого, создавал проект для каждой жизни. И они появились в этой жизни, я творил этих скотов, этих гадов, птиц, рыб, все это я творил. Ты над растением не трудил, тебе жалко, то мне ли не пожалеть? Если тебе жалко, то тем более мне. И Бог открывает, я такой, по-другому я не могу сделать. И ты, Иона, должен меня понять, потому что что-то есть в тебе, что ты меня поймешь. Тебе жалко растение. Но ты в чем-то похож на меня, потому что я тебя создал по своему образу, подобию, когда тебе что-то жалко. То, что тебе жалко, ничто, ты даже не трудился. Но я тот, который тебя создал, не только тебя, весь этот мир. Мне ли не пожалеть? Обратите внимание, что Бог говорит, что мне даже скота жалко. Даже скота жалко. Это открывает Бог свой характер. И здесь на этом фоне, братья и сестры, мы подходим уже к концу, хочу обратить внимание, что нам милосердие Божие непонятно. Оно превосходит наше разумение. Оно уходит намного дальше, чем можем понимать. Но на основании того, что мы не понимаем милосердие Божие, мы не должны говорить о Боге что-то неразумное. Включая свою логику и говорить о Боге какие-то глупости. Мы недавно проходили тему. Я недавно прочитал, вот буквально сегодня, нашего современника, не буду его по имени называть, он говорит следующее, что Бог любит весь мир сострадательной любовью. Однако избранных Он любит особую любовью, которая приведет их к спасению. Человек думает, как это объяснить, что одни гибнут, другие не гибнут. Как это объяснить? Думаю, о, знаю как. Бог, наверное, всех любит, потому что написано, Бог возлюбил мир. Он всех любит, но что дальше? Если всех любит, что дальше? Ага. Добавляет фразу, он всех любит сострадательной любовью, он сострадает, слезу пускает, смотрит на них, им их жалко. Ну, такое время, ну, жалко мне тебя, ну, в ад пойдешь, потому что я так определил. А вот ты пойдешь в рай. То есть это слишком примитивное объяснение. Говорит, мне ли не пожалеть, Богу скота жалко. Поэтому если кому-то приходит в голову говорить о Боге, что он поделил людей на тех и других, вопрос не в людях, вопрос в Боге. Мы говорим неразумные о Боге, мы поносим Его характер. Лучше сказать, я не знаю. Я просто не знаю, почему одни туда, другие туда. Я просто этого не знаю, чем сказать что-то неразумное. Мы скажем, ну как это может быть, что слепого, который шел и зацепил вазу, разбил, его в тюрьму посадили? Это будет справедливо? Несправедливо, любой суд не признает. А вы скажете, так это же Бог. Он кого хочет, куда хочет. Но Он говорит, тебе жалко что, растение? Тебе слепца жалко, который незаслуженно попал в тюрьму? То мне ли?
Судьи всей земли, мне ли не жалко? И если кто-то идет в ад, а кто-то в рай, для этого есть какая-то причина, которую вы просто люди не знаем. Придем в вечность, узнаем. Но нужно удержать себя, не говорить ничего неразумного Боге. Потому что если Бог жалеет скотину, то тем более детей, тем более людей, тем более вас. Лучше мы скажем, мы не знаем, чем скажем какую-то неразумную вещь о Боге. Когда испытания посетили жизнь Иова, написано, что когда жена пришла, ему советы подавала, не сильно разумные, и он сказал, Бог дал, и Бог взял. Да будет имя Божье благословение. Написано, и во всем этом ничего он не сказал неразумного о Боге. Перед нами эта книга открывает Бога Великого. И прежде всего, его величие, особое достоинство его славы, это его милосердие. Он милосерд. Наше спасение только потому, что Он нас любит. Мы появились в этот мир, потому что Он любит создавать нас. Он любит видеть нас, мы радуемся. Мы видим Его, мы становимся похожи на Него. Он получает удовольствие грешника прощать и поднимать его. Он получает удовольствие от того, что дает нам второй шанс. Ставит опять на ноги, начинаем снова. Он такой, это Его характер. И если мы забудем, что мы говорили, вспомните. Милость и суд. 1000 к 3. 3 судит, 1000 милует. Такой характер, преимущественно в нем милость. Поэтому это качество, кстати, это самое трудное качество, которое воспитывается в людях. И фарисеи не могли освоить, поэтому Бог говорит, я милости хочу, а не жертвы. Бог хочет прежде всего, братья и сестры, есть много разных институтов, есть хороших лекций, семинаров, есть очень много людей, думают, что они растут на этом. Это не рост. Рост только тогда, когда у нас развивается качество, которое преобладает в Боге. Это способность миловать. Милосердие, милое, доброе сердце. Это самая важная истина. Когда мы приобретаем это качество в нашем характере, Бог умножает его, преображает, дает нам новое тело. И в вечности Он закончит проект, который начинает здесь, на земле. Это самое важное. Итак, братья и сестры, заканчивая наше рассуждение, я бы сказал так, что Бог наш всемогущий. Суверен, но превыше всего Он милосерд, человеколюбив, который сожалеет о бедствии. Бог не получает никакого удовольствия, когда вы в беде. Но если Он допускает это для вашей пользы, для моей пользы, чтобы нас вырастить. Бог может обратить наши ошибки, наши грехи в благословение. Неважно, как далеко мы зашли по пути нашего несогласия с Богом, вопреки нашему противлению Богу. Но если мы осознали, Господи, прости. Бог знает, что мы не до конца еще осознали, что мы делаем. Но если на тот момент мы чувствуем, что мы искренне это говорим, хотя Бог знает, что мы еще раз будем каяться. Но если мы на данный момент искренне говорим, Бог может поднять. И то, что мы наделали, Он может обратить для нашего благословения, для благословения нашей церкви, для наших ближних. Он все, что у нас есть с Богом, возможен обратный процесс. Почему это возможно? Он всемогущ, Он суверен, но прежде всего Он добр, Он любит миловать. Он хочет, чтобы мы были похожи через эти обстоятельства, прививать нам вот эти качества. И самое главное, мы должны быть подобны Ему. Знаете, вот поговорите друг с другом, что в нашем характере приобретает? Есть у нас это 1000 к 3? Есть? Сколько раз мы милуем, сколько раз воздаем? Вот эта 1000 к 3, она должна присутствовать в нашем характере. Во всяком случае, мы должны поставить на цель. Прежде всего, развивать милость, милосердие. А чувство справедливости, наказание, возмездие, останьте 3. Если от 1000 мы даем до 3, это самое главное. Да поможет нам в этом Господь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!